В эфире «Свобода». С Пражской студии вас вітає Юрий Дракохруст. Сьогодні на «Свободі» інтерв'ю з Нобелівською лауреаткою Світланою Алексієвич про передвиборчу ситуацію у Білорусі. Виборча кампанія у Білорусі вийшла на фінішну прямую. 5 кандидатів вокруг штабу одної Світлани Тихановської об'єдналися штаби претендентів, які не були зареєстровані – Віктора Бабарики і Валера Цапкали. Что вы думаете про эту кампанию? Кому отдаете перевагу?
Ну, если бы у нас были честные выборы, и не было вот всей этой, даже не знаю, какой-то чистоплятки бесчестной, я бы, конечно, голосовала за Бабарику. В стране нужен такой и менеджер, и человек с гуманитарным каким-то охватом. И человек с какими-то достойными человеческими качествами, даже немножко романтик, что очень странно для нашего времени. Я имела возможность вместе с ним работать, и мне это был очень интересный человек. Работали мы, когда он решил издать мой белорусский пятитомник. И как это все делалось, и как он... умел доказывать, умел, в общем-то, когда все говорили, вот ничего не получится, а он говорил, почему не получится? Вот не разрешат. Почему не разрешат? Садился, писал, добивался, требовал ответа. То есть, ну, вот это был человек какой-то, хотя он по возрасту уже не такой молодой, но это был человек другой формации, чем та, что сложилось вот в это рабское, советское и послесоветское время. Даже удивительно, все-таки такие люди есть, они сохранились. Как мы видим вот сейчас, например, писем Прокопьева, мы тоже видим, что мы недооцениваем свое общество. Но очень много интересных и неожиданных людей. Ну и так получилось, вот в результате того, что власть повела себя бесчестно, и все претенденты мужчины, наиболее интересные из них оказались в тюрьме допущены, как ты сказала, к тому, чтобы участвовать в выборах. И вдруг совершенно неожиданный вариант получился. А женщины приняли на себя вот бремя мужчин. Женщины взяли на себя вот эту веру, что все-таки мы можем что-то сделать, или мы должны что-то сделать, хотя бы чтобы сказать потом своим детям, что мы сделали все, что могли. И я бы вот в этой ситуации, в этом раскладе, конечно, я бы голосовала за Тихановскую, буду голосовать за Тихановскую, которая обещает осуществить транзит власти. Сама она не готовилась к власти и не думала об этом, но в этой ситуации... вот она обещает сделать, провести транзит власти. Я бы голосовала за нее. И я бы хотела, чтобы девочек как можно больше поддерживало наше общество, чтобы они не оказались одиноки. Вот они сделали такой выбор, все ими любуются, но очень мало я слышу поддержку в их адрес. Чтобы это было общественное движение, там, ну, все как-то оккупировано властью, чтобы профсоюзы поддержали, чтобы поддержали учителя, чтобы поддержали, я не знаю, не только белорусские писатели, вечные оппозиционеры, чтобы поддержало общество. И вот этого нет. Вот это жалко. Я бы хотела, чтобы они шли тесной командой, потому что их будут разбивать, их будут как бы на отдельные такие группы. Ни в коем случае это не допустить. Идти вместе. А женщины, как когда-то, когда я убедилась в этом, когда писала книгу «Войны не женское лицо», и когда женщины, миллион женщин пошло на войну, женщины оказались впереди своего общества. И принесли великую жертву на алтарь победы, и после войны она не была ценена, была тут же забыта и государственными мужчинами, И я бы хотела, чтобы это не произошло еще раз.
Светлана Тихановская в своем вчерашнем телевыступе закликала людей оборонить свой голос, свой выбор. А как это можно сделать?
Да, я тоже помню эти слова, потому что и сразу вспомнила вот эти картины, поразившие нас, когда километровые очереди людей стояли в очереди, чтобы подписаться там под Барыку или Цыркал, или Тихановскую. И потом, когда они несли письма несогласия в ЦИК, чтобы их отдать. И хотя бы никто не верил в справедливость, но все хотели продемонстрировать, что они ждут этой справедливости. А сейчас, я думаю, Светлана имела в виду, что вот мы сказали, что наконец из безмолвного этого общества, которое казалось вот Лукашенко, что оно в его руках, что его можно дурить, обманывать, можно рассказывать какие-то сказки, можно где-то запугивать. Вот. Оказалось, что нет ничего подобного. Выросли новое поколение, и люди средних поколений пришли, в общем-то, в сознание. И это уже другие люди, не те, которые были 26 лет назад, когда он начинал Лукашенко властвовать. И у этих людей есть голос. У этих людей есть свое понимание вещей, и они знают цену всему тому, что происходит. И раз мы в этом убедились, то мы это показали, то мы это должны показать и на выборах. Надо, в общем-то, настоять на комиссиях. Все-таки, я думаю, надо более тщательно продумать, как контролировать эти вбросы, этот обман, который происходит на уровне считания, когда происходит, как там говорят, не важно, как голосует, а важно, как считает. Вот как эту щель заделать, вот, как, чтобы плотина прорвала народного голоса, народного контроля, то есть народной власти. Ведь власть в стране народ никакой не президент, никакой другой человек, только народ. Ему принадлежит власть в стране. Мы должны знать, что если нас будет много, мы поддержим этих девочек, то перемены у нас будут идти мирным путем. Если нас будет немного, то все может быть. А все бы мы хотели мирных перемен. Как бы нас ни провоцировала власть, мы не должны поддаваться на эту провокацию, на эти провокации.
Уражение, что Беларусь прочинается, было и в 2006-м, и в 2010-м годах. Теперь отбывается нечто подобное, те нечто новое?
Нет, вы знаете, я могу сказать, вот я была на улицах вот тогда, когда стояли эти очереди, и видела не один раз эти картины, которые передавали репортажи, и как люди говорили. Нет, это другое. Это уже говорят не отдельные группы или не отдельные люди. Это действительно уже несогласие народа. Это чувствуется. И чувствуется новое качество людей. То есть это уже люди, которых уже другое достоинство, несмотря ни на что, оно все-таки сформировалось, потому что все-таки мы живем в другом мире, мы связаны со всем большим миром, несмотря на то, что демократия как бы терпит поражение, можно сказать, на многих направлениях, но для всех очевидно, что все равно это время нельзя повернуть вспять. Все равно это все вернется, все равно все будет названо своими именами, и все всплывет наверх. Мы все узнаем, так как узнали в свое время все, что творил Сталин и другие люди. То есть спрятать ничего невозможно. Время, к счастью, работает на правду.
Зенон Пазняк резко скритиковал претендентов Бабарику и Цапкалу. А потом осудил и Тихановскую, якая пошла на объединение своего штаба с их штабами. Пазняк назвал это объединение идиотичным нонсенсом. Что вы можете сказать на конт этой критики?
Я могу сказать, что Пазняк ярко фигура того, как люди теряют связь со своим народом, когда они далеко. Это редко кому удается. Вот, может быть, Быков, когда был за границей, он все равно оставался Быковым. Пазняк не остался тем Пазняком, которого мы любили и в которого мы верили в 90-е годы. Этот человек, влюбившийся в себя, этот человек, влюбившийся в какого-то придуманного белорусского народа, которого в природе нет, народ совершенно другой, и великий, и страшный, и рабский, и все-таки способный на подъем. Человек живой, человек текучий, как говорил Толстой. И когда ты живешь далеко, я это по себе знаю, ты теряешь ощущение вот своего пространства, из которого ты вышел. Ты все равно что-то не улавливаешь, что-то теряешь, и ты живешь сам собой, тем, что у тебя в голове только, а не с тем, что у нас тут на улицах происходит. И поэтому, ну уж не говоря о такой самовлюбленности, Пазняка в себя и считающий, наверное, что он единственный. А тем более тут еще такой мужчина, такое, я бы сказала, не очень пузденская вещь, что, ну что эти женщины, такое высокомерие. А вот да, женщины, да, наступает время женщин. Да, вот они сделали то, что мы, мужчины, не сделали. И у каждой из них свои мотивы. У одной любовь к мужу, у другой какие-то убеждения. Понимаете? И, это разное, но это уже время женщин. Это уже другие женщины, не те, что были 25 лет назад. И я думаю, что Пазняк просто потерялся во времени. Он уже не живет в Беларуси, он уже живет где-то в прошлом.
У лютым сёлета у интервью нашему радио вы сказали: «Я не ведаю, кто б мог сопротивляться Москве так, як Лукашенко». Вы лечите, что Тихановская сможет?
Да, надо признать, как бы вот я не была в каких бы несогласиях с Лукашенко, я могу признать, что поскольку совпали его интересы и интересы народа в данном случае, то, конечно, он стоял на защите. Хотя я вполне уверена, что когда-нибудь мы узнаем о многих вещах, о которых сейчас мы не узнали, как потихоньку узнавалась Беларусь. Это мы тоже узнаем, в этом даже не сомневаться не надо. Но когда мы говорим о Тихановской, надо говорить о команде. Что Тихановская, всем кажется, что вот она слабая, что вот не хватает этой политической культуры, и она не имеет этого опыта. Вы понимаете, это придет к власти команда. И я думаю, Светлана, действительно, у нее хватит ума и трезвого взгляда на жизнь собрать эту команду. Ну, а так как Зеленский это старается сделать на Украине. И вот они сделают этот транзит власти. То есть сделают новые выборы, когда общество поднимется все и выберет лучших, которые есть. Не те, которые сидят, пристроились к этому арабскому времени. А действительно, само, она даст возможности, или ее команда даст возможности, как я себе представляю, в общем-то, что общество осознает само себя, осознает, что мы потеряли много времени, что мы живем, в общем-то, совершенно другого времени, и нам надо наверстать то, что потеряно. Мы сможем наверстать только благодаря тому, когда у власти будет лучше, когда мы выберем от самого маленького места до самого высокого места самых лучших из нас.
Письменник и публицист Северин Квятковский днями написал блог под заголовком «Перемены отбудутся тады, коли националисты и бабарыкинцы поразумеются». Ці сапраўды патрэбнае такое паразуменне? І якое можа быць яго формула?
А бабарыкісты – это хто, па яго паніманням?
Ну, я не ведаю. Магчыма, вы, магчыма, іншыя людзі, прыхільнікі бабарыкі. Магчыма, тыя, хто ў мінулую нядзелю прыйшлі на мітынг Ціхановскай у Менску.
Вы знаете, я когда-то еще 30 лет назад спорила с Пазняком, тем же, о котором мы говорили. Он говорил «мова, мова, мова». Я говорила, да, мова, но сначала демократия, потом мова. Без демократии не будет у нас и мовы. Будем только вот, плач будет стоять такой селевский, мова, мова, мова. Вот, и я сейчас считаю, что да, сведомы и бабарикисты, то есть люди вот этого сегодняшнего времени, которые уже немножко иначе смотрят на все. Я вам говорю, вот так, как Бабарик, это он и менеджер, он же человек, он и белорус ширы, все в нем, но все, он и человек, бизнес-человек, все в нем есть. Я думаю, что да, нам пора идти друг к другу навстречу, потому что мы все хотим, чтобы Беларусь не исчезла с карты, не стала губернией, чтобы это была маленькая цветущая страна.
А как вы оцениваете инших альтернативных кандидатов? Андрея Дмитриева, Ганну Конопадскую, Сергея Черечня?
Я не хотела бы переходить на лица и высказывать то, что чем полна наша пресса, это недоверие к этим кандидатам. Я считаю, что у нас было только 3 серьезных кандидата. Сейчас осталась одна из них, то есть женщина бросилась на эту зияющую такую амбразуру. Вот. Серьезно, можно было говорить только о трех.
Ну и апошнее питание с нагоды теперешней президентской кампании. Что бы хотели сказать дейному президенту Александру Лукашенко?
Я бы хотела ему сказать, что власть принадлежит народу, и никто не должен об этом забывать. Рано или поздно народ заберет власть, даже пусть он спит летаргическим сном, но он проснется. И в стране должны быть честные выборы. Они уже бесчестно ведутся, но для того, чтобы не было крови, должны быть честные выборы. И тут вот его ответственность перед историей. Никто не хочет крови. Я надеюсь, он тоже ее не хочет.
«Две души». Оповесть Максима Горецкого у читальной зале «Радио Свобода». Читая Кастусь Бондарук.
Белы тварык з бліскучымі чорнымі вачмі і пасмачкамі, а ў тых вачах радасна вясёлы і ціхі смех. Вось гэткая Аля Макасеева, старэйшая дачушка энскага дамаўласніка, што нажыў за вайну вялікія мільёны. Апошнія 2 гады Макасеі з пачатку вясны і да астатніх дзён сезону жылі на каўказскіх курортах, а з прыгоды рэвалюцыі і голаду ў Н стары Макасей, хаця ж сам бавіў найболей у Н, надумаўся купіць у Пяцігорску ці Кіславодску дом і пакінуць там сям'ю сваю на ўсю зіму. Пад канец сезону курорт быў бязлюдны, а ў небыццё свайго старога мадам Макасеіха ад нуды ахвотна запрашала да сябе афіцэраў, што лячыліся там. Не бачыла на ў тых знаёмствах нічога асаблівага і старалася толькі бавіць сябе і сваю капрысную супярэчніцу Алечку. Часам пісала ў лазарэт пісульку, рыхтавала стол з фруктамі, віном і папяросамі, і моладзь уз'яўлялася скакаць і весяліцца, піць і есці. Алечка летуцела быць балярынаю, танцавала многа і з вялікай прыемнасцю, а матулька бавіла час на балконе ў гутарках з князем Гальшанскім, каторы не любіўся браваць з афіцэрамі проста роду, дзеля таго, што яны зазвычай недобра ўзгадаваны. Чорная маленькая мецінка, падобная да бародаўкі на верхняй губе з боку, не магла змякчыць яго грэблівай замкнутасці, а давала нават часам выгляд дурнаватай здаволенай пышнасці. Князь не хаваўся, што не люб яму Абдзіраловіч, другі паўсюдны гасцявальнік Макасеўскага дому, а той чуў да князя тое самае. Памятаў ліпнёвую ноч у купе, як князь еў парасё. І калі ў прысутнасці князя маці дражніла Алячку Абдзіраловічам, казала, што дзяўчына трызніць ім у васне і ў яве і клоніцца яму быццам Богу, гвардзеец быў маўклівы, уважаў, што за нудою і так ужо вельмі рызыкоўна бярэць у апар сваіх знаёмых нежаданы элемент. Аля яшчэ ніколі, бадай, не кахала і не ведала, ці так наагул кахаюць, як яна Абдзіраловіча. Яны даўно сказаліся сабе, што любяцца, і згаварыліся чакаць да налецця. Яна ж спадзявалася, што незабавам прыедзе бацька, вельмі хацела паведаць старому радасную тайну сваю і пахваліцца Ігналікам. Болей нікому не мела яна веры. Ігналік павінен быў спадабацца Міколу Мартынавічу, яна была ў гэтым пэўна. Аднойчы Абдзіраловіч распачаў гутарку аб яе паглядах на паходжанне з роду, багацця і як уважае палітычныя пытанні. Але яна, відаць, зразумела так, што каханак бяднейшы за яе і зажмала яму рот бусямі, прасіла, каб болей не казала палітыцы. Ён пачуў прыкрасць і боль. Адылі супакоіў сябе, што вінават, гэта буржуазны лад жыцця, а яна не вінавата. І зараз, на тое забыўшыся, дзівіўся, што гэта ў душы яго з якоюсь прыкрасцю дваілася. Тым часам князь, як слова наўмысля, выдумляў паездкі верхом у горы ці ў экіпажах у італьянскую калонію, есці мёд і купляць віно. І Абдзіраловіч мусіў сачыняць у галаве розныя добрыя прыгоды, каб адмовіцца, бо не меў на тое кампанейства грошы. Цалюткі дзень меўся ён тады ў парку з яе браткамі і сястрыцамі, і яны пыталіся, што яму, што ён гэтак засмуціўся. І з дзяцінай простасцю пацяшалі, што Аля ўвечары прыедзе. Іногды чакаў бясплодна аж да поўначы і раздзіраўся балючай безверыцаю, разважаў, ці ж яна кахае, калі шукаюць прыемнасці без яго, пакідаюць яго аднаго. Так лёгка мець веры, што ў яго галава баліць, калі трэба ехаць. Ці ж яна такі кахаяць? Аднойчы ў ранні хтосьці прынёс і вывесіў лазарэце абвестку, што ў той жа дзень у Пяцігорску у Лермантаўскай галерэі адбудзецца першы арганізацыйны сход грамадзян-беларусаў, каторыя закінуты доляю на каўказскія мінеральныя воды. Згукае ініцыятыўная група. І Абдзіраловіч з недаўменнасцю прачытаў сярод другіх салдацкіх і афіцэрскіх подпісаў «Князь Гальшанскі». «Таксама, значыцца, беларус», – падумаў ён, – забаўная штука. А быў сам несвядомы і хоць горача любіў бацькаўшчыну, але з якоюсь недавернасцю думаў аб руху адраджэння, аб якім некалі чуў краем вуха. Калі ён прыехаў на сход, то пераверыўся, што князь, каторы непрыхільна кіўнуў яму галавою, нават кіруе ўсім карагодам, стоячы сярод груду сабраных на сцэне хлапцоў і дзяўчат, салдатаў і нейкіх, відаць, вучыцялёў-бежанцаў. Збіраліся беларусы надта ж неакуратна і марудна. А ўрэшце панайшло дужа многа ўкраінцаў, а потым прырынуў вялікі натоўп бежанцаў горадзенскай губерні, старых і дзяцей, дзяўчат і баб.
Дзве душы. Аповесць Максіма Гарэцкага ў чытальнай залі «Радыё Свабода». Чытае Кастусь Бандарук.
З першаю прамоваю па-руску выступіў князь Гальшанскі. Ён салідна казаў аб тым, што ён любіць і што ўсім трэба любіць забытую, пакінутую намі няшчасную матку Белую Русь, бо цяпер усе самаазначаюцца. Запрашаў да працы і еднасці, каб забыліся на ўзаемныя крыўды з боку паноў і мужыкоў. Не можна было зразумець, які чарвяк тут найпільней яго точыць, але нічога. Выступалі хворыя салдаты і нясмелыя, але заядлыя вучыцялі. Гарачых слоў было сказана шмат. У нас, беларусаў, нет класавай барбы, смачным зычным голасам прагалашаў князь у заканчальнай прамове. Нет ее, не должно быць і не будет. Мы все ад пана да Степана, как говорится, будзем стаяць заадно. Тесны саюз з Расіяй і законнае надзяленне малазямельных красцян землёю. Так казаў князь, і аніхто з прысутных, ахвяруючы ў ва імя бацькаўшчыны, не пярэчыў яму, калі быў і нязгодны. Абдзіраловіч чуў, што сэрца ў яго тыхае, як молат. І раптам штось падхапіла яго і занясло на трыбуну. Абурлівым, гняўлівым голасам, надаючы шмат страснай шчырасці і глядзячы ў бок убогай бежанскай масы, казаў ён у яе роднай мове, на якую не паспеў яшчэ забыцца. Казаў усё страшней і страшней. Вашых бацькоў паны забівалі бізунамі і мянялі на заморскіх сучак і прадавалі як быдла. Вашых матак гвалтавалі панічы. З вас самых высмактвалі кроў. За бярозавую хлабасцінку з панскага лесу вас гнаілі ў турмах. Князь-старшыня патроху бялеў. Заля знямела і занзіла ў прамоўцу тысячы бліскучых вачэй. І цяпер вам кажуць, у вас няма змагання клясаў перад агульным ворагам? О, не! Яно ёсць! Высокай хваравітай звінячай нотаю крыкнуў ён, бачыў, як з туману выходзіць абраз Алі. Яна едзе ў горы з маткаю князем, пакідае яго. Яно ёсць, гэтае змаганне, яно павінна быць. Хто яго не прызнае, той не ведае холаду, голаду, а вы... Падзівуйцеся на сябе і ўздумайце, што было. Вы бедны, убогі, дзеці вашыя галодны, няшчасны. І тысячы крыжоў укапалі вы па дарозе, уцякаючы з бацькаўшчыны. Ён чуў, што кажа зусім не тое, што меўся казаць. Што словы і рвуцца без парадку, без яго поўнай волі. А гаварыў доўга. Адылі быў гром воплескаў, галасы, плак нейкай бабулькі. Прамова перарвалася. Салдаты пакінулі князя і абгуртавалі яго, быццам абіралі так на свайго глаўнага. Князь збелелы як папера, але замкнуты і маўклівы, горды, нервова барабаніў па сталу пальцамі. Сход гудам гудзеў. На другі дзень ён не сустрэўся з Аляю. Яна паехала з маткай на станцыю мінеральныя воды. Чакалі, што прыедзе Мікола Мартынавіч. У парку Абдзіраловіч знайшоў макасеўскую няньку з дзецьмі і нейкі час пабыў з імі. Малодшы хлопчык паміж гутаркі аб прыязджанню татулькі сказаў, «А наш татулька вельмі не любіць таварышаў, і князь кажа, што яны хуліганы». Калі падрасцеш і пачнеш цяміць усё сам, дык пабачыш, Валя, што гэта можа быць не зусім так. А чаму вы іх абараняеце? Князь казаў, што яны жалаванне ў афіцэраў адбяруць, а вы іх бароніце. Дзіцёнак памаўчаў. Відаць, ён меркаваў нейкае пытанне і не важыўся папытацца. А любіце вы мужыкоў? Люблю. А я не. Яны ўсе вельмі дурныя. Няпраўда, Валя. А князь казаў, што праўда. Ён казаў, што за мужыкоў толькі тыя афіцэры, каторыя самі з мужыкоў. Дык ты, Валя, думаеш, што і я з мужыкоў, так? Ты хацеў спытацца ў мяне? Хлопчык пачырванеў і ўтупіў вочы. Я не ведаю, шапарнуў ён. А Мікола Мартынавіч не прыехаў, і матка з Аляю зрабілі на другі дзень невялічкую вечарынку. Пры сустрэчы паміж слоў запрасілі Абдзіраловіча, але ён пасля вячэры забавіўся ў лазарэце. У страўні да яго падсеў вайсковы чыноўнік, вядомы латышскі актор, мастак, хворы на сухоты, звычайна негаварлівы надта чалавек. Ён пачаў распытвацца аб учарашнім сходзе беларусаў, запрасіў прапаршчыка да сябе ў палату, частаваў кавуном і вінаградам і даткнуўся яго палітычных паглядаў. «Вы з пэўнасцю спачываеце бальшавіком?» – спытаўся ён. «Не», – адказаў Абдзіраловіч па шчырасці. Мне не імецца веры ў магчымасць існавання самастойнай улады радаў нашага пралетарыяту.
Дзве душы. Аповесць Максіма Гарэцкага ў чытальнай залі Радыё Свабода. Чытае Кастусь Бандарук.
У ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрий Дракахруст. Сьогодні на «Свободі» інтерв'ю з нобелівською лауреаткою Світланою Алексієвич про передвиборчу ситуацію у Білорусі. Виборча кампанія у Білорусі вийшла на фінішну прямую. 5 кандидатів – вокол штабу одной Светланы Тихановской объединялись штабы претендентов, которые не были зарегистрированы – Виктора Бабарыки и Валера Цапкалы. Что вы думаете про эту кампанию? Кому отдаете перевагу?
Ну, если бы у нас были честные выборы, и не было вот всей этой, даже не знаю, какой-то чистопляски бесчестной, я бы, конечно, голосовала за Бабарыку. В стране нужен такой и менеджер, и человек с гуманитарным каким-то охватом, и человек с какими-то достойными человеческими качествами, даже немножко романтик, что очень странно для нашего времени. Я имела возможность вместе с ним работать, и мне это был очень интересный человек. Работали мы, когда он решил издать мой белорусский пятитомник. И как это все делалось, и как он умел доказывать, умел, в общем-то, когда все говорили, вот ничего не получится, а он говорил, почему не получится? Вот не разрешат. Почему не разрешат? Садился, писал, добивался, требовал ответа. То есть, ну, вот это был человек какой-то, хотя он по возрасту уже не такой молодой, но это был человек другой формации, чем та, что сложилось вот в это рабское, советское и послесоветское время. Ну, даже в Вику у нас все-таки такие люди есть. Они сохранились. Как мы видим вот сейчас, например, писем Прокопьева, мы тоже видим, что мы недооцениваем свое общество. У нас очень много интересных и неожиданных людей. Ну и так получилось, вот в результате того, что власть повела себя бесчестно, и все претенденты мужчины, наиболее интересные из них оказались допущены как-то стало к тому, чтобы участвовать в выборах. И вдруг совершенно неожиданный вариант получился. А женщины приняли на себя вот бремя мужчин. Женщины взяли на себя вот эту веру, что все-таки мы можем что-то сделать, или мы должны что-то сделать, хотя бы чтобы сказать потом своим детям, что мы сделали все, что могли. И я бы вот в этой ситуации, в этом раскладе, конечно, я бы голосовала за Тихановскую, и буду голосовать за Тихановскую, которая обещает осуществить транзит власти. Сама она не готовилась к власти и не думала об этом. Но в этой ситуации вот она обещает сделать, провести транзит власти. Я голосовала за нее. И я бы хотела, чтобы девочек как можно больше поддерживало наше общество, чтобы они не оказались одиноки. Вот они сделали такой выбор. Все ими любуются, но очень мало я слышу поддержку в их адрес. Чтобы это было общественное движение, там, ну, все как-то оккупировано властью, чтобы профсоюзы поддержали, чтобы поддержали учителя, чтобы поддержали, я не знаю, не только белорусские писатели, вечные оппозиционеры, чтобы поддержало общество. И вот этого нет. Вот это жалко. Я бы хотела, чтобы они шли тесной командой, потому что их будут разбивать, их будут как бы на отдельные такие группы. Ни в коем случае это не допустить. Идти вместе. А женщины, как когда-то, когда я убедилась в этом, когда писала книгу «Войны не женское лицо», и когда женщины, миллион женщин пошло на войну, женщины оказались впереди своего общества. И принесли великую жертву на алтарь победы. И после войны она не была ценена, была тут же забыта и государствами, и мужчинами. И я бы хотела, чтобы это не произошло еще раз.
Светлана Тихановская в своем вчерашнем телевыступе закликала людей оборонить свой голос, свой выбор. А как это можно сделать?
Да, я тоже помню эти слова, потому что и сразу вспомнила вот эти картины, поразившие нас, когда километровые очереди людей стояли в очереди, чтобы подписаться там под Барыку и Цыркало, или Тихановскую. И потом, когда они несли письма несогласия в ЦИК, чтобы их отдать. И хотя бы никто не верил в справедливость, но все хотели продемонстрировать, что они ждут этой справедливости. А сейчас, я думаю, Светлана имела в виду, что вот мы сказали, что наконец из безмолвного этого общества, которое казалось вот Лукашенко, что оно в его руках, что его можно дурить, обманывать, можно рассказывать какие-то сказки, можно где-то запугивать. Вот. Оказалось, что нет ничего подобного. Выросли новое поколение, и люди средних поколений пришли, в общем-то, в сознание. И это уже другие люди, не те, которые были 26 лет назад, когда он начинал, Лукашенко, властвовать. И у этих людей есть голос. У этих людей есть свое понимание вещей. И они знают цену всему тому, что происходит. И раз мы в этом убедились, то мы это показали, то мы это должны показать и на выборах. Надо, в общем-то, настоять на комиссиях. Все-таки, я думаю, надо более тщательно продумать, как контролировать эти вбросы, этот обман, который происходит на уровне считания, когда происходит, как там говорят, не важно, как голосует, а важно, как считает. Вот как эту щель заделать, вот, как, чтобы плотина прорвала народного голоса, народного контроля, то есть народной власти. Ведь власть в стране народ никакой не президент, никакой другой человек, только народ. Ему принадлежит власть в стране. Мы должны знать, что если нас будет много, мы поддержим этих девочек, то перемены у нас будут идти мирным путем. Если нас будет немного, то все может быть. А все бы мы хотели мирных перемен. Как бы нас ни провоцировала власть, мы не должны поддаваться на эту провокацию, на эти провокации.
Уражение, что Беларусь прочинается, было и в 2006, и в 2010 годах. Теперь отбывается нечто подобное, те нечто новое?
Нет, вы знаете, я могу сказать, вот я была на улицах вот тогда, когда стояли эти очереди, и видела не один раз эти картины, которые передавали репортажи, и как люди говорили. Нет, это другое. Это уже говорят не отдельные группы или не отдельные люди. Это действительно уже не согласие народа. Это чувствуется. И чувствуется новое качество людей. То есть это уже люди, которых уже другое достоинство, несмотря ни на что. Оно все-таки сформировалось, потому что все-таки мы живем в другом мире, мы связаны со всем большим миром, несмотря на то, что демократия как бы терпит поражение, можно сказать, на многих направлениях, но для всех очевидно, что все равно это время нельзя повернуть вспять, все равно это все вернется, все равно все будет названо своими именами, и все вплывет наверх мы все узнаем, так как узнали в свое время все, что творил Сталин и другие люди. То есть спрятать ничего невозможно. Время, к счастью, работает на правду.
Зенон Пазняк резко скритиковал претендентов Бабарику и Цапкалу. А потом осудил и Тихановскую, якая пошла на объединение своего штаба с их штабами. Пазняк назвал это объединение идиотичным нонсенсом. Что вы можете сказать на конт этой критики?
Я могу сказать, что Пазняк яркая фигура того, как люди теряют связь со своим народом, когда они далеко. Это редко кому удается. Вот, может быть, Быков, когда был за границей, он все равно оставался Быковым. Пазняк не остался тем Пазняком, которого мы любили и в которого мы верили в 90-е годы. Это человек, влюбившийся в себя, это человек, влюбившийся в какого-то придуманного белорусского народа, которого в природе нет. Народ совершенно другой, и великий, и страшный, и рабский, и все-таки способный на подъем. Человек живой, человек текучий, как говорил Толстой. И когда ты живешь далеко, я это по себе знаю, ты теряешь ощущение своего пространства, из которого ты вышел. Ты все равно что-то не улавливаешь, что-то теряешь, и ты живешь сам собой, с тем, что у тебя в голове только, а не с тем, что у нас тут на улицах происходит. И поэтому, уж не говоря о такой самовлюбленности, Пазняка в себя и считающий, наверное, что он единственный, а тем более тут еще такой мужчина, я бы сказала, не очень кубинская вещь, что эти женщины, такое высокомерие. Женщины, да, наступает время женщин, да, вот они сделали то, что вы, мужчины, не сделали. И у каждой из них свои мотивы. У одной любовь к мужу, у другой какие-то убеждения. Понимаете? Это разное. Но это уже время женщин. Это уже другие женщины, не те, что были 25 лет назад. И я думаю, что Пазняк просто потерялся во времени. Он уже не живет в Беларуси, он уже живет где-то в прошлом.
У лютым сёлета у интервью нашему радио вы сказали: «Я не ведаю, кто б мог сопротивляться Москве так, як Лукашенко». Вы лечите, что Тихановская сможет?
Да, надо признать, я не была в каких бы несогласиях с Лукашенко, я могу признать, что поскольку совпали его интересы и интересы народа в данном случае, то, конечно, он стоял на защите. Хотя я вполне уверена, что когда-нибудь мы узнаем о многих вещах, о которых сейчас мы не узнали, как потихоньку узнавалась Беларусь. Это мы тоже узнаем, в этом даже не сомневаться не надо. Но когда мы говорим о Тихановской, надо говорить о команде. Что Тихановская, всем кажется, что вот она слабая, что вот не хватает этой политической культуры, и она не имеет этого опыта. Вы понимаете, это придет к власти команда. И я думаю, Светлана действительно у нее хватит ума и трезвого взгляда на жизнь собрать эту команду. Но так как Зеленский это старается сделать на Украине. И вот они сделают этот транзит власти. То есть сделают новые выборы, когда общество поднимется все и выберет лучших, которые есть. Не те, которые сидят, пристроились к этому арабскому времени. А действительно, она даст возможности, или ее команда даст возможности, как я себе представляю, в общем-то, что общество осознает само себя, осознает, что мы потеряли много времени, что мы живем, в общем-то, совершенно в другом времени, и нам надо наверстать то, что потеряно. Мы сможем наверстать только благодаря тому, когда у власти будет лучше, когда мы выберем от самого маленького места до самого высокого места самых лучших из нас.
Письменник и публицист Северин Квятковский днями написал блог под заголовком «Перемены отбудутся тады, коли националисты и бабарыкинцы поразумеются». Ці сапраўды патрэбнае такое паразуменне? І якой можа быць яго формула?
А бабарыкісты – это хто, па яго паніманням?
Ну, я не ведаю. Магчыма, вы, магчыма, іншыя людзі, прыхільнікі бабарыкі. Магчыма, тыя, хто ў мінулую нядзелю прыйшлі на мітынг Ціханоўскай у Менску.
Вы знаете, я когда-то еще 30 лет назад спорила с Пазняком, тем же, о котором мы говорили. Он говорил «мова, мова, мова». Я говорила, да, мова, но сначала демократия, потом мова. Без демократии не будет у нас и мовы. Будем только вот, плач будет стоять такой селецкий, мова, мова, мова. Вот, и я сейчас считаю, что да, сведомые и бабарикисты, то есть люди вот этого сегодняшнего времени, которые уже немножко иначе смотрят на все. Я вам говорю, вот так, как Бабарик, это он и менеджер, он же человек, он и белорус ширы, все в нем, но все, он и человек, бизнес-человек, все в нем есть. Я думаю, что да, нам пора идти друг к другу навстречу, потому что мы все хотим, чтобы Беларусь не исчезла с карты, не стала губернией, чтобы это была маленькая цветущая страна.
А как вы оцениваете инших альтернативных кандидатов? Андрея Дмитриева, Ганну Конопадскую, Сергея Черешня?
Я не хотела бы переходить на лица и высказывать то, что чем полна наша пресса, это мы не доверили к этим кандидатам. Я считаю, что у нас было только 3 серьезных кандидата. Сейчас осталась одна из них, то есть женщина бросилась на эту зияющую такую амбразуру. Вот. Серьезно, можно было говорить только о трех.
Ну и апошнее питание с нагоды теперешней президентской кампании. Что бы хотели сказать дейному президенту Александру Лукашенко?
Я бы хотела ему сказать, что власть принадлежит народу, и никто не должен об этом забывать. Рано или поздно народ заберет власть, даже пусть он спит летаргическим сном, но он проснется. И в стране должны быть честные выборы. Они уже бесчестно ведутся, но для того, чтобы не было крови, должны быть честные выборы. И тут вот его ответственность перед историей. Никто не хочет крови. Я надеюсь, он тоже ее не хочет.
«Две души». Оповесть Максима Горецкого у читальной зале «Радио Свобода». Читая Кастусь Бондарук.
Белы тварык з бліскучымі чорнымі вачмі і пасмачкамі. А ў тых вачах радасна вясёлы ціхі смех. Вось гэткая Аля Макасеева, старэйшая дачушка энскага дамаўласніка, што нажыў за вайну вялікія мільёны. Апошнія 2 гады Макасеі з пачатку вясны да астатніх дзён сезону жылі на каўказскіх курортах. А з прыгоды рэвалюцыі і голаду ў Н стары Макасей, хаця ж сам бавіў найболей ў Н, надумаўся купіць у Пяцігорску ці Кіславодску дом і пакінуць там сям'ю сваю на ўсю зіму. Пад канец сезону курорт быў бязлюдны, а ў небыццё свайго старога мадам Макасеіха ад нуды ахвотна запрашала да сябе афіцэраў, што лячыліся там. Не бачыла на ў тых знаёмствах нічога асаблівага і старалася толькі бавіць сябе і сваю капрысную супярэчніцу Алечку. Часам пісала ў лазарэт пісульку, рыхтавала стол з фруктамі, віном і папяросамі, і моладзь уз'яўлялася скакаць і весяліцца, піць і есці. Алячка летуцела быць балярынаю, танцавала многа і з вялікай прыемнасцю, а матулька бавіла час на балконе ў гутарках з князем Гальшанскім, каторы не любіў сябраваць з афіцэрамі проста роду, дзеля таго, што яны зазвычай недобра ўзгадаваны. Чорная маленькая мецінка, падобная да бародаўкі на верхняй губе з боку, не магла змякчыць яго грэблівай замкнутасці, а давала нават часам выгляд дурнаватай, здаволенай пышнасці. Князь не хаваўся, што не люб яму Абдзіраловіч, другі паўсюдны гасцявальнік Макасеўскага дому, а той чуў да князя тое самае. Памятаў ліпнёвую ноч у купе, як князь еў парасё. І калі ў прысутнасці князя маці дражніла Алечку Абдзіраловічам, казала, што дзяўчына трызніць ім у васне і ў яве і клоніцца яму быццам Богу, гвардзеец быў маўклівы, уважаў, што за нудою і так ужо вельмі рызыкоўна бярэць у апар сваіх знаёмых нежаданы элемент. Аля яшчэ ніколі, бадай, не кахала і не ведала, ці так наагул кахаюць, як яна Абдзіраловіча. Яны даўно сказаліся сабе, што любяцца, і згаварыліся чакаць да налецця. Яна ж спадзявалася, што незабавам прыедзе бацька, вельмі хацела паведаць старому радасную тайну сваю і пахваліцца Ігналікам. Болей нікому не імела яна веры. Ігналік павінен быў спадабацца Міколу Мартынавічу, яна была ў гэтым пэўна. Аднойчы Абдзіраловіч распачаў гутарку аб яе паглядах на паходжанне з роду, багацця і як уважае палітычныя пытанні. Але яна, відаць, зразумела так, што каханак бяднейшы за яе, і зажмала яму рот бусямі, прасіла, каб болей не казала палітыцы. Ён пачуў прыкрасць і боль. Адылі супакоіў сябе, што вінават, гэта буржуазны лад жыцця, а яна не вінавата. І зараз, на тое забыўшыся, дзівіўся, што гэта ў душы яго з якоюсь прыкрасцю дваілася. Тым часам князь, як слова наўмысля, выдумляў паездкі верхом у горы ці ў экіпажах у італьянскую калонію, есці мёд і купляць віно. І Абдзіраловіч мусіў сачыняць у галаве розныя добрыя прыгоды, каб адмовіцца, бо не меў на тое кампанейства грошы. Цалюткі дзень меўся ён тады ў парку з яе браткамі і сястрыцамі, і яны пыталіся, што яму, што ён гэтак засмуціўся. І з дзяцінай простасцю пацяшалі, што Аля ўвечары прыедзе. Іногды чакаў бясплодна аж да поўначы і раздзіраўся балючай безверыцаю, разважаў, ці ж яна кахае, калі шукаюць прыемнасці без яго, пакідаюць яго аднаго. Так лёгка мець веры, што ў яго галава баліць, калі трэба ехаць. Ці ж яна такі кахаяць? Аднойчы ў ранні хтосьці прынёс і вывесіў лазарэце абвестку, што ў той жа дзень у Пяцігорску у Лермантаўскай галерэі адбудзецца першы арганізацыйны сход грамадзян беларусаў, каторыя закінуты доляю на каўказскія мінеральныя воды. Згукае ініцыятыўная група. І Абдзіраловіч з недаўменнасцю прачытаў сярод другіх салдацкіх і афіцэрскіх подпісаў князь Гальшанскі. Таксама значыцца беларус, падумаў ён, забаўная штука. А быў сам несвядомы і хоць горача любіў бацькаўшчыну, але з якоюсь недавернасцю думаў аб руху адраджэння, аб якім некалі чуў краем вуха. Калі ён прыехаў на сход, то пераверыўся, што князь, каторы непрыхільна кіўнуў яму галавою, нават кіруе ўсім карагодам, стоячы сярод груду сабраных на сцэне хлапцоў і дзяўчат, салдатаў і нейкіх, відаць, вучыцялёў-бежанцаў. Збіраліся беларусы надта ж неакуратна і марудна. А ўрэшце панайшло дужа многа ўкраінцаў, а потым прырынуў вялікі натоўп бежанцаў горадзенскай губерні, старых і дзяцей, дзяўчат і баб.
Дзве душы. Аповесць Максіма Гарэцкага ў чытальнай залі «Радыё Свабода». Чытае Кастусь Бандарук.
З першаю прамоваю па-руску выступіў князь Гальшанскі. Ён салідна казаў аб тым, што ён любіць і што ўсім трэба любіць забытую, пакінутую намі няшчасную матку Белую Русь, бо цяпер усе самаазначаюцца. Запрашаў да працы і еднасці, каб забыліся на ўзаемныя крыўды з боку паноў і мужыкоў. Не можна было зразумець, які чарвяк тут найпільней яго точыць, але нічога. Выступали хворые солдаты и несмелые, але заядлые вучителі. Гарачих слов было сказано шмат. «У нас, белорусов, нет классовой борьбы», — смачным, зычным голосом проголошал князь у закончальной промове. «Нет ее, не должно быть и не будет. Мы все от пана до Степана, как говорится, будем стоять заодно. Тесный союз с Россией и законное наделение малоземельных крестьян землею». Так казал князь, и а никто с присутных, ахвяруючи во имя батьковщины, не перечил ему, коли был и незгодный. Абдиралович чул, что сердце у его тыхает, как молот. И раптом что-то подхопило его и занесло на трибуну. А бурливым, гневливым голосом, надаючи шмат страстной щирости и глядячи у бок убогой беженской массы, казал он у ее родной мове, на якую не поспел еще забыться, казал еще страшней и страшней. «Ваших батьков паны забивали бизунами и меняли на заморских сучак и продавали, как быдло. Ваших маток гвалтовали паничи. З вас самых высмактвали кров. За берозовую хлобосинку с панского лесу вас гноили у турмах». Князь-старшиня потроху белел. Заля знемела и занзила у промовцу тысячи блескучих вачей. «И теперь вам кажуть, у вас нема змагання клясов перед агульным ворогом? О, не! Яно ёсць!» Высокой, хваравитой, звенячей нотою крикнул ён, бачил, як с туману выходит образ Али. Яна едзе у горы с маткой и князем, покидая яго. «Яно ёсць, гэтае змагання, яно павінна быць. Хто яго не прызнае, той не ведае холаду, голаду, а вы... Подивуйтеся на себе и уздумайте, что было. Вы бедны, убоги, дети ваши голодны, несчастны. И тысячи крыжов укопали вы по дороге, утекаючи с батьковщины». И он чул, что кажа зусім не тое, что мелся казать, что словы и рвутся без парадку, без его полной воли. А говорил долго. Адыли был гром воплескал, голосы плак нейкой бабульки, промова перервалася. Солдаты покинули князя и обгуртовали его, быццам обирали так на своего главного. Князь сбелелый, как папера, але замкнутый и маукливый, горды, нервово барабанил по столу пальцами. Сход гудом гудел. На другий день он не сустрелся за Аляю. Яна поехала с маткой на станцию минеральные воды. Чакали, что приедет Микола Мартынович. У парку Абдзіраловіч знайшоў макасеевскую няньку с детьми и нейкий час побыл з ими. Молодший хлопчик помеж гутарки об прыязджанню татульки сказал: «А наш татулька вельми не любит товарышаў, и князь кажа, что яны хулиганы. Калі подрастеш и пачнеш цяміць усё сам, дык побачыш, Валя, что гэта можа быць не зусім так. А чаму вы іх абараняеце? Князь сказаў, что яны жалаванню офіцэраў адбяруць, а вы іх бароніце». Дзіцёнак помолчал. Видать, он меркавал некое пытанне и не важился попытаться. «А любите вы мужиков?» «Люблю». «А я не. Яны усе вельми дурные». «Не правда, Валя». «А князь сказал, что правда. Ён казал, что за мужиков только ты офицеры, которые сами из мужиков». «Дык ты, Валя, думаешь, что и я с мужиков, так? Ты хотел спытаться у меня?» Хлопчик почырванел и утупил в очи. «Я не ведаю», — шапарнул ён. А Микола Мартынович не приехал, и матка с Аляю зрабили на другий день невеличкую вечеринку. При сустрэчы помеж слов запросили Абдзіраловича, але ён пасля вечеры забавился в лазарете. У страуни до яго подсел войсковый чиновник, ведомый латышский актор, мастак, хворы на сухоты, звычайно негаварливый надто человек. И он почал распытываться об учарашнем сходе белорусов, запросил прапорщика до себе у палату, частовал кавуном и виноградом и доткнулся его политичных поглядов. «Вы с пэўнасцю спачываете большевиком?» — спытался он. «Не», — отказал Абдзіралович по щирости. «Мне не имеется веры у махчимость основания самостойной улады рада у нашего пролетариату».
«Две души». Аповесть Максима Гарецкого у читальной зале «Радио Свобода». Читая Кастусь Бандарук.